Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. «26 апреля на 83-м году жизни умер Леонид Лубеницкий, русско-американский фотограф, запечатлевший Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова и многих других знаменитостей». В 1972 году Лубеницкий эмигрировал в Соединенные Штаты, где первой его работой была позиция ассистента у Ричарда Авидона. В 2011 году Наталья Шарымова в Нью-Йорке записала рассказ Леонида Лубеницкого о его жизни. Предлагаем вам фрагменты из этой записи.
Меня зовут Леонид Лубеницкий. Я в третьем поколении фотограф. Правда, у меня было выпадение. Я 10 лет делал документальное кино. Мой отец начал меня учить фотографии, когда мне было 6 лет. И я никогда не хотел становиться профессиональным фотографом. Но так случилось, что когда мне было 17 лет, мой отец умер. И нужно было как-то поддерживать семью. И единственное, что я знал к этому моменту на профессиональном уровне, это была фотография. И буквально через день после похорон я пошел работать в фотостудию. В 60-е годы я поехал в город Киев снимать киноочерк о Киевской опере. Я знал до этого Высоцкого очень хорошо. А он снимался в этот момент на Довженко в какой-то картине, я сейчас не помню какой. Это было осенью. И он как-то говорит, старик, говорит, хочешь, пойдем в гости к Параджанову? Я говорю, конечно, хочу. И раньше взяли бутыли, поехали в гости. Он нас очень радушно встретил в таком роскошном цветастом халате из шелка. На нем висели бусы из гранатов. А в одной из комнат у него стоял огромный стол, примерно 4 на 8 футов, махагани, из красного дерева, старинный какого-то 17 века, точно посередине. И был завален вот такими огромными антоновскими яблоками зелеными. Весь стол, такая гора была, такой still life. И запах стоял в квартире такой, что если я вспоминаю, когда эту сцену, у меня, значит, этот запах возникает. И я очень сожалел, что я не летаю по воздуху. Мне очень хотелось снять с верхней точки в плане вот этот still life. На красном дереве зеленые яблоки. А я с собой, у меня была небольшая папка своих работ. Я ее взял с собой. Параджанов мне говорит, ну покажи, что ты делаешь. Ну я ему показал, что я делаю. Я рассказал немножко о себе, чем я занимаюсь. Он говорит, ты знаешь, тебе нельзя заниматься кино. Я говорю, почему? Потому что кино – это коллективное творчество, а ты индивидуалист. Я ему говорю, Сережа, вы же тоже индивидуалист, вы же занимаетесь. Он говорит, ну это я так закатил глазки. Ну, значит, мы очень хорошо провели время, но он мне заронил идею в голову прекратить заниматься кино – и заняться снова фотографией. Было воскресенье, и мне позвонил мой редактор. Некто такой Борис Александрович Толчинский. Говорит, слушай, говорит, у меня к тебе большая просьба. Ты бы не мог завтра для меня, для новостей, сделать небольшой сюжет. Дело в том, что в Ленинградском доме промкооперация. Говорит, моя старая приятельница. Она сейчас живет в Риге, она заведующая балетной школой. И она привезла на каникулы своих детей. Там есть маленький белобрысый мальчик, зовут его Миша Барышников. Так вот, держи на нем камеру побольше. Говорит, мне сделай 3 минуты экранного времени. Остальное ты можешь сделать там для себя, для своей программы. Потом я тебе расскажу более подробно про этого мальчика. И я на следующее утро, в воскресенье, поехал в дом промкооперации. Познакомился с Берзник, с Мишей Барышниковым, ему было 15 лет. Он впервые приехал с этой школы. Я снял очерк о нем и о детях этой школы. Ну, потом мы общались. У нас была такая группа людей, которые знали друг друга, художники, театральные люди. А я приехал раньше сюда на 2 года. А в 1974 году Миша образовался здесь, материализовался. Он здесь остался и стал работать в театре. Я его иногда снимал, когда у меня было время. Отец Бродского был тоже фотограф. Он дружил с моим отцом еще с довоенных времен. А так как редакция «Красная звезда» была рядом в доме с нами, я жил в Невский 23, это Павел Буре, а в доме 19 была редакция. Часто приходил к отцу, а Иосифа я знал с детства. Но я больше с папой общался, потому что было о чем поговорить. У меня такая странная история произошла с ним. Я однажды иду с папкой работать в училище Мухино. У меня там работал фотографом мой друг, он был лет на 10 старше меня. Очень симпатичный человек, некто Никита Егоров. Я с ним созвонился, чтобы показать ему очередную серию работ. И я иду и встречаю отца Бродского. А на Маховой там находился Союз советских журналистов. И отец Бродского был председателем фотосекции Союза журналистов. Он говорит: «Рыжий», я был рыжего цвета, говорит, «ты куда идешь?» Я говорю: «Я вот в Щиглице иду». Говорит: «Пойдем ко мне, зайдем. Я хочу посмотреть, что у тебя в папке». А я был дико наглый тогда. Я очень сожалею, что я с ним так себя вел. Я говорю: «Александр Иванович, я бы вам показал, но вы все равно не поймете этого. Я не буду рассказывать содержание моих фотографий». Но когда я ему показал фотографии, он ничего не понял. Он говорит: «Я сейчас тебе покажу настоящее искусство». И достал там целую серию фотографий военного времени, переправа через Ладогу, дорога жизни, красноармеец с перевязанной рукой, со снесенной кабиной на полуторке, едет у нее тут на коленях автомат, ППШ лежит, и нагружен кузов беженцами, бабушки с детьми, кругом трассирующие пули. Это действительно выразительная картина была, но я к этому как не относился как к художественной фотографии. Я так скептически посмотрел на все это и говорю: «Александр Иванович, вы знаете, вы войдете в историю, но не как фотограф, а как отец гениального поэта». А мы уже тогда все знали, потому что наш общий друг Женя Рейн, который в свое время привел Иосифа к Ане Ахматовой, он и Толя Найман, который был секретарем у Анны Ахматовой, они уже нам все объяснили, кто такой Бродский. Но он, конечно, слава богу, не обиделся на меня. Я сожалею, что я это сказал. Он был очень наивный человек, милый, добрый и очень наивный человек. Такая история с отцом связана. Ну, потом мы встречались, мы с Бродским, с Иосифом. У нас была одна компания. Я вообще давно хотел жить на Западе, потому что как-то не вписывалось в мое понимание вещей советская фотография. Более того, мы работали очень много. Была целая группа людей, которая снимала, печатала, показывали друг другу. На этом все заканчивалось. У меня был один приятель, Володя Герасимов, который мне как-то говорит: «А это суперобразованнейший человек, тончайший, который про искусство знал, про литературу и поэзию больше, чем три университета». И он говорит: «Пойдем со мной в публичку, я должен тебе показать одну книжку». Я говорю: «Пойдем». И он мне показал книгу американского фотографа Ричарда Авидона. Ну, я посмотрел, я был очень удивлен, потому что он делал почти то же самое, что я в России. А меня за это кляли, называли формалистом, еще какими-то словами, которые мне до сих пор непонятны. И я совершенно был потрясен, что есть люди где-то там за океаном, которые мыслят вот этими категориями. И когда я уехал из Советского Союза, я во что бы то ни стало решил к нему поступить на работу. Да, я когда уехал, мне не выпустили мой архив. И я уехал, в чем стоял. У меня была камера, несколько объективов, зубная щетка и пара белья. Я вот так уехал. Я жил какое-то время в Копенгагене и в Риме. И там я снимал как сумасшедший. Каждый божий день. Religiously. Проявлял. Денег напечатать не было совершенно. Но я складывал негативы. И когда я приехал в Нью-Йорк, я сделал пару десятков работ из того, что я снял в Дании и в Италии. Потом, когда приехал в Нью-Йорк, я думал, что я не говорил по-английски. Я думал, что я так это выучу английский язык. Во-первых, мне не хотелось из профессии уходить. Я стал искать работу, Это было хождение по мукам, потому что я хотел наняться в лабораторию какую-нибудь печатать или что-то делать, неважно. И мне говорили, у вас нет американского опыта, без американского опыта не получить работы, а без работы не получить американского опыта. Короче говоря, я думал, я поработаю какое-то время, выучу язык, а потом пойду к Аведону. Но этого не случилось. Тогда я очень рассердился, напечатал пару десятков работ. А я когда-то учил английский язык, как мы все в школе. Но английский язык слегка отличается от американского. И я пришел к нему с улицы просто. Зашел, сказал единственную выученную фразу. I'm a photographer from Soviet Union, but I don't speak any English, and I would like to have an appointment with you, with the interpreter. И он говорит, fine, вот мой номер, значит, дал мне номер телефона. И я нашел одну девицу в одном русском издательстве, которая здесь родилась, но прилично говорила по-русски. Девушку звали Тася Сюди. Она эстонского происхождения была. Она созвонилась с Аведоном, и мы пришли к нему на appointment. Он посмотрел мои картинки и сказал, расскажите о себе. Я рассказал о себе, что я делал в своей жизни. Он говорит, знаете, я ничем не могу вам помочь, потому что в то время как раз кончалась война во Вьетнаме, и он взял себе работу ассистента своего друга, который 8 лет работал во Вьетнаме. И он говорит, понимаешь, у него есть деньги, он хочет открыть студию, но он ничего не знает про студийную работу. И говорит, на всякий случай оставь свой телефон. Если место будет свободно, ты первый претендент на должность ассистента. Ну, я думал, что он так это отговорился, вежливо. Надо сказать, что в те годы он получал порядка 2000 писем в год от фотографов всего мира с просьбой у него работать на любых условиях. Я этого всего не знал, это потом я узнал. Короче говоря, я дико расстроился, но через 10 дней он позвонил и говорит, приходи завтра с переводчицей и начинай для меня работать. Ну, я, конечно, был очень удивлен, радостно. И мы пришли снова, он мне объяснил, что я должен буду делать, что будет входить в мои обязанности. И так началась моя работа у него по 10, 12, 14 и 16 часов в сутки, все субботы и воскресенья. Он был воркохолик, и уже тогда был самый знаменитый фотограф в мире. Он много очень снимал коммерческой работы, моды и, конечно, портреты. Да, а самое интересное то, что когда я жил в Дании, у моих друзей появился один из студентов Бродского, американец, который прилично говорил по-русски. Мы общались, он говорит, слушай, а что ты собираешься в Америке делать? Я говорю, как что, работать у Аведона. Он говорит, ну да, это очень мило, конечно, но что ты собираешься делать? Я говорю, как, я же тебе сказал, работать у Аведона. Короче, когда я приехал сюда и стал работать у Аведона, я позвонил, Билл Джак его зовут, Ann Arbor, Мичиган. И я говорю, я работаю у Аведона. Он говорит, ты врешь. Он специально приехал из Мичигана, пришел в студию посмотреть. Я там проработал немножко больше года. Естественно, я набрался опыта не столько в фотографии, потому что у меня довольно-таки приличная школа была, а в организации, продюсерстве, что вовлечено в бизнес. Я сделал дома маленькую студию, у меня была крошечная квартирка в Квинсе. Там стал экспериментировать. Как только появилось немножко денег, я купил строп себе и прочее такое. И я снял портрет одного своего друга, художника. Я печатал как раз этот портрет. Было уже 12 ночи. Уже лежали готовые отпечатки. И приходит Аведон с какой-то парти. А он жил там этажом выше. Он спускается в подвал, увидел там свет. Он говорит, а что ты делаешь? Я говорю, да мне тут нужно было несколько отпечатков сделать. И он смотрит, на столе лежат там несколько этих больших довольно-таки отпечатков. И он немножко был поддатый. И говорит, слушай, я что-то не помню, когда я снимал этого человека. И я говорю, Дик, вы знаете, это моя фотография. Он выпучил глаза, говорит, фантастик. А мне как молотком по башке ударило просто. Короче говоря, я ехал домой. Тогда очень в позднее время долго приходилось ехать, полтора часа в Квинс. И я был настолько расстроен, я поймал себя на мысли, что я начинаю подражать ему. А у меня свои идеи были всегда, и там, и здесь. Я, значит, решил уйти оттуда. И через несколько дней я ему сказал, я говорю, Дик, я хочу уйти. Он говорит, а в чем дело? А он ко мне очень хорошо относился. Когда мы куда-то летали, там, на West Coast, я единственный человек из ассистентов, с которым он вообще про искусство разговаривал. Я приходил раньше всех, там, в 8, и он через 15 минут приходил. А работа началась в 9. И мы шли напротив в кофешоп пить кофе, и мы всегда разговаривали про искусство. Он, значит, говорит, почему ты хочешь уйти? Я говорю, знаете, мне все-таки уже 35 лет, я как бы ассистентом никогда ни у кого не работал, и у меня есть свои идеи на эту тему. Он говорит, ты знаешь, ты понятия не имеешь, куда ты собираешься нырнуть. У тебя же нет такого количества денег. В те годы, чтобы построить студию и продержаться, нужно было 150-200 тысяч долларов, которых у меня, естественно, не было. В Америке после скульптуры фотография была самое дорогостоящее занятие. Говорит, я понимаю твой идеалистический подход, но, говорит, по-моему, это безумие. На что я ему сказал, что идеалист уносит кассу. Как мог, перевел, потому что эквивалентного выражения нет. Но я ему объяснил длинными словами все это дело. Но, говорит, смотри, если тебе когда-нибудь что-нибудь потребуется, то давай, приходи, то все, 5-10. Во-первых, я устал от всего. Это была работа на износ. И я так подсчитал, что в России вот такой объем работы провернуть нужно было 110 человек. А мы это делали 8 человек, вся студия. Это был совершенно другой подход. Но у меня как бы меня спасало то, что у меня был опыт студийной работы, а в студии нужно ориентальное терпение. Потому что осечек не должно быть никаких. У меня как раз это терпение было. Я, значит, приехал домой, он там устроил мне роскошный ужин с шампанским, там совсем проводы такие. Если тебе что-то нужно будет, приходи, звони, обращайся. Я, правда, никогда к нему не обратился. Я 10 дней спал просто. А потом раздался мне звонок один, и один из бывших ассистентов Авидона, некто Ришард Хоровиц, это очень знаменитый в мире фотограф, который работал, он художник польского происхождения, кончил когда-то Краковскую академию художеств, потом был учеником Брадовича, это учитель, который сделал 50 или 100 лидирующих фотографов в мире, включая Авидона. И он, значит, позвонил, говорит, я слышал, что вы ушли от Авидона, а мне нужен ассистент. И я говорю, знаете, я очень плохо говорю по-английски. Говорит, не беспокойтесь, я говорю по-русски. Он, кстати, очень интересная личность. Это один из немногих людей, который выжил в Освенцим. Причем немцы ставили ему бутылку на голову, он был крошечный ребенок, и упражнялись в прицельной стрельбе. Вот. И я пришел к нему в студию, принес работы. Он говорит, давайте начинайте у меня работать, я вам приличную зарплату положу. Говорит, у меня никаких овертайм нету, никаких суббот, воскресенье. Говорит, с 9 до 5 все. Он специалист в области still life, рекламы и special effects. И он один из первых людей в 79 году начал использовать компьютер для своих дел. А в то время было 2 компьютера всего в мире, величиной с эту комнату. Один был в Нью-Йорке, а другой был в Германии. Он ездил в Германию, он говорит по-немецки очень хорошо. Там было дешевле, потому что стоимость эксплуатации компьютера с инженером в то время стоила $700 в час. Это были очень большие деньги. Короче, я начал с ним работать, а потом нужно было ехать во Францию. А я не хотел прерывать время 2 года, чтобы получить грин-карту. Он уехал, у меня скопилось какое-то количество денег, и я стал искать себе студию. Ну, я нашел студию, целый этаж, довольно-таки дешево, в чудовищном состоянии. Я 9 месяцев делал лабораторию, съемочные пространства, все ремонтные работы, электроэнергию, отопление и воду подвел, хотя никогда этим не занимался. И там я прожил 20 лет в этом лофте. Я начал работать для разных журналов. Я тогда уже работал для People, для журнала New York Times, для журнала Horizon, целый ряд журналов. И однажды в «Нью-Йорк Таймс», там я что-то сделал, я сейчас не помню что, и мне позвонили из Волга и попросили прийти к editorial director Condé Nast Publications. Это был такой человек, Александр Либерман. И он, значит, говорит, а вот мы бы хотели этот материал перепечатать. Я говорю, пожалуйста. Говорит, кому копирайт принадлежит? Я говорю, мне, пожалуйста, через 3 месяца я могу делать с ним, что хочу. Начались наши, как бы, взаимоотношения. Он по-русски говорил. Он русского происхождения. И он, значит, говорит, Леня, говорит, ну, я встречался с ним, когда я был мальчик на побегушках у Авидона, я приносил работу, там, то есть все. Я не знал, что он говорит по-русски. Однажды я услышал, что он разговаривал со своей женой по телефону. Некто такая Татьяна Яковлева. Она по-английски не говорила. Она по-французски и по-русски. Я говорю, а вы по-русски говорите? Говорит, да. Говорит, я русский, а вы? Я говорю, можно сказать, почти что. Он говорит, Леня, а почему для нас не работаете? С возмущением, как бы. Я говорю, знаете, мне никто не предлагал ничего. Он говорит, завтра зайдите ко мне, я хочу вам дать ассайнмент. Вот так я начал работать, я там публиковался лет 18. Я был единственный фотограф, кому Либерман разрешал выбирать фотографии, чего это было неслыханно. Потому что это не практикуется просто здесь. Потому что у фотографа своя точка зрения, а у дизайнера, который делает журнал, у него своя точка зрения. Она более, наверное, правильная с их точки зрения. А я как бы делал художественную фотографию. Однажды он мне даже предложил работать у них фотоэдитором. Я очень подружился с ним, бывал часто у них дома и на даче. Я делал его книгу по скульптуре, он был скульптор еще. Вот, я несколько лет снимал в разных концах страны его скульптуру, сделал большую монографию. Он мне предложил работу эдитора. Я говорю, знаете, я могу работать 25 часов в сутки, но я не могу ходить на работу. Я не могу служить, я не могу ходить в галстуке, ходить на митинги корпоративные. Я не хочу становиться художником седьмого дня, как это тут часто называют. Короче говоря, я прожил в студии на 6-й авеню и 38-й улице 20 лет, а в 93-м году она сгорела. И с ней вместе большая часть моего архива, порядка 250 тысяч негативов, и моя ретроспективная выставка, которую я печатал 3 года, порядка 500 работ. Вот. И я долгое время ничего не делал, у меня совершенно не работала голова. Потом я вот снял вот эту квартирку, потихонечку вот построил эту лабораторию. Коммерческой работой я почти не занимался, хотя я снимал что-то такое, каталоги какие-то, но я нанимал студию. Это, конечно, было очень неудобно все, потому что, когда у меня была студия, у меня все под парами было. Свет, бэкграунды. То есть я в любой момент мог сделать все, что я хочу. Не было, как говорится, траты времени на приготовление. Ну и потом я много ездил тогда для журналов. И было очень важно, чтобы все было в одном месте, потому что приготовление занимает тоже массу времени. Я никогда не понимал людей, которые аппаратуру нанимают в рент. У меня всегда все было свое. Один раз я только в Калифорнии я снимал рекламу спортивных автомобилей и нанял камеру 4:5 Toyota G. И проклинал всех и все на свете, потому что ее нужно было опробовать. То есть ушло несколько дней на то, чтобы все это сделать лишних. Потом, когда не уверен оборудование, это создается такой неправильной вибрации. Вот вся история очень простая. Ну, потом вот я года за полтора до открытия Барышниковского центра Миша мне предложил сделать у него выставку. Я занимался этим 1.5 года, нужно было кое-что разобрать, там, печатать. Я вот это вот сделал. Потом, пару лет спустя, у меня была выставка этих же работ, но это не коммерческая выставка была, для Harriman Institute at Columbia University. Но, во всяком случае, это дало какой-то толчок, чтобы дальше что-то делать. А интересная вещь, ко мне в последний день на выставку в Барышниковском центре пришла одна старая балерина, ей было хорошо за 80. А я уже собирался снимать работы, чтобы сложить выставку. Она меня спросила, это ваша работа? Я говорю, да. Ее звали Вики Вилсон. Она, значит, мне говорит, можете подождать полчаса, я хочу посмотреть их. Я говорю, конечно. И когда она прошла так несколько раз по всей выставке, она подошла ко мне и говорила, говорит, вы знаете, большинство этих людей я лично знала. А вы, говорит, просто вывернули им душу наизнанку и прослезилась. Для меня это была большая награда. А смешная история, если вам это интересно. После выставки в Колумбийском университете мне позвонила какая-то дама русская. И с таким старорежимным языком позапрошлого века. Ей, наверное, 100 лет в обед уже было. Она говорит, я вот была на вашей выставке, мне так понравилось, то все у вас такое видение. Начала мне комплименты говорить таким дребезжащим старушечьим голосом. А потом она меня спрашивает, говорит, простите, а вы случайно Адольфа Гитлера не снимали? Ну, я тут насторожился слегка. Я думал, что кто-то из друзей меня, так как говорится, practical joke. Я говорю, знаете, Адольфа Гитлера не пришлось, а вот Александра Македонского снимал. Я смотрю, что никакой реакции. Я понял, что она настоящая сумасшедшая, как это водится, старушка. Она говорит, как жаль, у Адольфа Гитлера были такие выразительные глаза, что правда. Потому что, когда я работал в «Тайме», много времени проводил там в библиотеке, а в 1934 году он был «Человеком года» и был на обложке. Обложка была цветная. Глаза были, как у аляскинской хаски, голубые. И очень такие схватывающие. Вот такая вот история. Одна из них.
О своей жизни рассказывал фотограф Леонид Лубеницкий. Запись была сделана Натальей Шарымовой в Нью-Йорке в 2011 году. 26 апреля Леонид Лубеницкий скончался на 83-м году жизни. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!